В отношении посещений христиан здесь такой текст Писания, 2 Иоанна, 1 глава, 12 стих. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». Что нам сейчас, братья, мешает говорить устами к устам? Телефон, конечно. Вот, ну, я когда-то слышал там по телефону исповедание, думаю, как это возможно. А сейчас сами нас учат. Вот я тебе сейчас расскажу, ты там помолишься, я здесь. Я говорю, а что это будет исповедание. А кто ты такой? Я хочу быть неизвестным, только Богу буду известным. Ну, оставайся известным Богу. Нет, я хочу рассказать, у меня душа болит. Ну, а как же тебя звать? Вот, ну, я хочу, чтобы один Бог знал. Ну, вот так, и по телефону. Бывает, и имя назовут по телефону. И бывает так, что муж с женой по телефону общаются, а приехали домой, у них не получается разговора. А за рулем едет, он с ней общается по телефону. А приехал, у него нет разговора. Он опять телефон, он как зависимость какая-то. Вот. Смотрите, в то время не было телефонов, но письменность существовала. Иоанн говорит, я надеюсь прийти и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Вот этого живого общения людей друг с другом так сегодня недостает. Общение между детьми и родителями. Вот, они в одном доме, сын отцу может позвонить, сообщение отправить. Это уже сейчас полно таких случаев. Так ценно, братья, чтобы сохранять нам живое общение, которое плодотворно. Ты же слышишь, видишь, вместе можем помолиться. Хотя в телефоне и эта функция есть. Включил и... Да, видеозвонок. Вот. Но это никогда не заменит живое общение. Это ценно, братья, чтобы иметь личные такие общения, посещать. Вот. И в эти моменты телефон выключить. Выключить его. Он, братья, нам где-то польза большая, а где-то и вред на нашу психику, нервную систему. Человек только проснулся, сразу тянется, посмотрел, какие сообщения. Пошел, зубы почистил, опять за телефон взялся. Вот. Потом, и он за него берется все время, как будто бы он не может без него жить. А если поехали, мы едем в поездку. Вот. И одна жена звонит на мой телефон. И говорит, дай моему мужу телефон, я дал. И она говорит, миленький, такое горе, какое горе, ты телефон дома забыл. Вот, и уже там идут звонки. Он говорит, да какое же горе, это у меня будет самый лучший день. Он такой разумный человек. Самый лучший день. А если тебя нужно будет найти? Ну, ты ж нашла меня, если надо. Вот, у Михаила есть телефон. Поэтому хорошо, если мы не привязаны к этому. Где-то это способствует, а где-то уже зависимость. И немало этих случаев, вот, когда человек, вот как есть, по-моему, чухонцев нас учил Владимир Николаевич, говорит, братья, смотрите, чтобы не было так. Без меня не можете делать ничего. Все, Библию забудет, то забудет, но телефон, если не забыл, все. Кошелек с деньгами забудет, не беда, но телефон, чтобы не забыть. Вот, а если будет телефон, то все, можно жить. А если связь пропала, все, это тоже целая проблема. Так что есть то ценное, что не потеряло свою ценность, ничем не заменимое общение. Радость ваша была полна, Иоанн говорит. Свои посещения заранее согласовывать. Вот. И Павел пишет Коринфянам, 1 Коринфянам, 16 глава. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию». Как они узнают, когда он придет? Ну, тоже проще простого. Они знают, сколько, они же знали тогда, сколько в день проходит, где он будет, сколько примерно. Ну, я думаю, что они определяли там, через 2 недели примерно будет у нас Павел. И они уже решали свои вопросы, работы там, служение как проведут, уже как-то могли планировать. Поэтому неожиданно посетить, сегодня люди заняты, сегодня люди планируют свою жизнь, у них свои намерения есть, работа, свои встречи. Вот. Поэтому хорошо заранее согласовывать, когда я приду, как удобно вам. Вот у меня этот вечер свободный, у вас тоже. Давайте мы проведем вечер, общение будет у нас, помолимся вместе, может, чай попьем вместе. Ну и хорошо, чтобы согласовывать свои посещения заранее. Уделять внимание детям. Братья, это большое благословение, когда мы при посещении не только общаются взрослые, а уделяем внимание детям. Мне вчера понравилось, местный пресвитер, сестра идет с ребенком, несет ребенка, а ребенок уже такой вот, многое что понимает. И она к нему поговорила, а пресвитер сразу к ребенку руку, и тот тянет ручонку, и он к этому ребенку. Так хорошо, братья, обращать внимание на детей. Оно в сердце ребенка остается. У себя мы такое вели уже несколько лет. Но заранее предупреждаем, когда молитву совершаем, дети в школу идут, что я буду посещать, если буду посещать, то я буду проверять дневники. Потому что оценка в школе, для детей верующих родителей в школе должна быть выше, чем неверующие учатся. Мы же свет миру. Я буду проверять. И родители соглашаются, и дети, еще дневники у них чистые, все легко соглашаются. Но они уже у нас привыкли. Если приходит пресвитер, дети быстро побежали за портфели, приносят дневник. Иногда в дневнике несколько листочков там в обложку вставляют. Знаете, вот последние два, а то все в обложку. Я пытаюсь, все, давайте мы все посмотрим. Ну, я хочу наедине. Ну, давай наедине, все, мы ушли, уединились. Все, и смотрим, задаю вопросы. Ну, я стараюсь по-доброму, не строго там, а что это такое? Ты что? Что это за свет миру? Я стараюсь так, чтобы они располагались. Вот. Бывает, возьмешь портфель первоклассника, он такой тяжелый. Я говорю, как же ты носишь все, все, там и буквари все, там, ну все, все, все ручки, все, все, что ему дали на целый год, он сложил портфель, вот, и еще позавчерашняя булочка и два яблока, там, ну все там. Я говорю, как же такой маленький, у тебя же, а мама стоит, говорит, а я и не думала, я и не проверяла, он все носит, все тетради, все, все там, вот, да у тебя же на позвоночник нагрузка. Давай разгрузим, давай по дневнику посмотрим, что нужно. Все это мама говорит, брат Михаил, так это же я должна делать. Вот. А я после этого думаю, дома хоть у своих посмотрю, что а то у других проще. У других я там пресвитер, а дома же я отец. Я же тоже должен посмотреть. Там еще интереснее бывает дома. Вот. Так что, братья, не только у других, и у своих детей будем смотреть. Вот. Уделять внимание детям. Это благословение. Иван Петрович Арнаут, он живет на Дальнем Востоке. Он у нас, наверное, каждый год бывает. Ну, и он посещает. Он такой человек, что он... Когда приезжает, он нам даже помогает церкви, кого посетить. Он не только приехал, как отдохнуть, он всегда в служении. И очень хорошо беседует с людьми. Как он беседует с людьми, это учиться только стоит. И вот он сообщил мне, брат позвонил, что Иван Петрович придет в субботу вечером. Ну, мы во дворе поставили лавочки, он пришел, сели дети. Вот, Иван Петрович, ну, расскажите что-то для детей. И он рассказал интересную историю. Если бы он не рассказал, я бы не поверил. Он рассказал, когда он был маленький, ему был дошкольный возраст, он был очень непослушный. Там, где они жили, горная местность, и была горная река. И он со старшими в своей семье на санках с горки прямо на лед речки съезжал. Но самого родители не отпускали. И вот однажды старший в школе, он взял санки, без спросу вышел из горки вниз, а там кто-то сделал проруб в этот день. И брали воду. И он прямо с санками в этот проруб. И ушел под лед. А ниже по течению реки сидел рыбак и ловил рыбу. На удочку. Вот. И, а там же это бурная горная река. Значит, раз кто-то выскочил, он схватил. Потом испугался, хотел отпустить. Потом решил кинуть на снег. Вот. Когда он кинул на снег, на лед, посмотрел соседский мальчик. Еще не нахлебался ничего. Ну, в воде такой, в шоке все. Он его в свой тулуп и пришел и соседке рассказывать. Ну, матери его. Говорит, ловлю рыбу и споймал такую рыбу. Показывает. И моим детям говорит, дети, но он это потом сказал, а до этого он просто, я вам об одном мальчике расскажу. И потом говорит, и знаете, как этого мальчика звать? Иван Петрович. Ну, это большой урок такой был. Он так интересно рассказал. Я быстро рассказал, он около часа это все рассказывал. Со всеми там, и какая погода была, и снег, насколько крупный был, и горка высокая, и речка какая. Ну, все рассказывал. Вот. Ну, и взял тему о послушании, как важно слушаться, к чему может привести непослушание. И он говорит, это чудо произошло. Если бы не Господь, вот, сегодня, говорит, меня бы не было. А у меня назвал сколько детей, сколько внуков, и сколько он служений. А так можно было из-за непослушания погибнуть, и все. Вот. И это был для детей большой урок. Они замерли, смотрят так на него. Все это, знаете, дети у них, тем более вечер такой субботний, воображение у них работает. Вот. Поэтому хорошо, когда посещаем, уделять внимание детям. Сильвестр Харлампович Цуркан. Кто он такой? Кто знает из истории? Да, это служитель, даже один из первых служителей, он был, вот когда оргкомитет организовался потом, сначала, по-моему, инициативная группа была, да? Потом оргкомитет, потом совет церквей. Вот он там почти, скажем так, изначально, и он был ответственный за Молдавию. Когда он был детем, вот в многодетной семье он рос, то их семью посетил Сильвестр Харлампович. Он хотел поговорить с родителями, но он, этот брат говорит, мы дети выбежали, и когда он нас увидел, и он что-то маме моей сказал так, чтобы мы не слышали. Она быстро ушла, что-то ему дала. А оказывается, он сказал, у меня конфет нет для детей, одолжи мне конфеты, я тебе потом отдам. Я не думал, что дети нас встретят, хотел что-то сказать. И она ему одолжила конфеты, он раздал по одной конфете детям, что-то детям сказал, а потом побеседовал с мамой. И он говорит, я так запомнил, а запомнил как? Потом, когда они выросли, маму допросили, что же дедушка спросил, что она дедушке дала. Да те конфеты, которые он вам раздавал, он меня одолжил. Ну, потом он отдал конфеты. То есть наши братья, которые вот, и в прошлом, они старались обращать внимание на детей. Это наша задача иметь в виду. Я в одной местности проповедовал, рассказал об этом, и один брат меня взял к себе. Вот, говорит, ты сегодня рассказал за Сильвестра Харламповича. Я говорю, ну вези меня в магазин. Повез меня в магазин. Потом, когда я бывал, он всегда меня брал к себе, я всегда ехал в магазин. В общем, когда мы где-то этому учим, нужно и стараться. Люди есть внимательные. Если муж неверующий, то с сестрой беседовать или в молитвенном доме, или в присутствии мужа, если это уместно, или даже с женой, вот если мы с женой пришли, вот, потому что он, ну, он неверующий, у него могут мысли какие-то, слова какие-то, хотя он понимает, что мы люди здравые, что мы, у нас нет такого беззакония этого. Нам оно чуждое даже, отвратительное. Но он не знает Бога. Он где-то в сердцах может ее обвинять, и выпивший может потом говорить вот что-то такое неуместное, вот, и ранить этим. Поэтому нам не следует давать повод в этом плане. Вот. И даже если беседовать в молитвенном доме, тоже нужно учитывать. Бывают сестры словоохотливые, потом, ой, на время как глянула, ох, наверное, муж там будет уже кричать. Но уже мы за этим проследим, чтобы она вовремя была дома, вот, потому что, ну, муж неверующий, это всегда нужно учитывать. Вот. Ну и мужьям неверующим тоже, братья, стоит уделять внимание. Одного мужа брат стал благодарить за то, что его жена занимается с детьми. Говорит, у тебя такая хорошая жена, такая внимательная, у нас в церкви дети ее полюбили. Вот. Наверное, ты на нее хорошо влияешь. Говорит, да, я ее воспитываю. Вот. А говорит, твой сын у нас вот, регентом. Вот, тоже, наверное, твое воспитание. Он говорит, а какое мое воспитание? Вот, это, говорит, она такая, это вот так вот. Но ему все равно приятно. Почтил как-то служитель мужа. Бывает, муж неверующий посещает семейные. После семейных, если жена что-то не так поведет, он ей говорит: «Помнишь, как учили? Как ты должна себя вести? Жена да боится мужа своего». А она отвечает: «Ну там же учили, чтобы и муж благоразумно поступал с женою». А он говорит: «А я неверующий». Это для него как все, мне позволено. Вот на одном палаточном благовестии брат проповедует, встает один человек и говорит: «А вам можно пить?» «Нет». «А вам можно курить?» Такие вопросы. «Нет». И он: «Что это за вера? Ничего нельзя, ничего». А брат задает вопрос: «А вам можно пить?» «Да, нам все можно». А брат говорит: «А кто вам разрешал?» «Кто грешить разрешал, братья?» «Никто грешить не разрешал». Вот. Тут важно здраво ответить. Никому нельзя грешить. Верит человек, не верит, грешить нельзя. За это придется предстать перед Богом и дать ответ. «Посещая одиноких сестер или половинчатые семьи». Что значит «половинчатые семьи»? Да, неверующий муж или жена. Вообще, если жена неверующая, бывает, мужья сильно страдают. На одном семейном брат встал при всех и говорит: «Братья, вот вы проповедуете, как должно, как, что. А что мне делать? У меня жена неверующая, я уже 10 лет член церкви. Прихожу со служения, она с дочерями смотрит телевизор. Я хочу кушать». Она говорит: «Что, тебя Боженька не накормил?» Ну и говорит: «Как-то зайти на кухню. Не накормил Боженька тебя?» И говорит: так издевается бывает, так мне сложно. Так вот вы говорите: любить, прощать. Очень тяжело, братья, помолитесь за меня». Потом еще стал обращать внимание: где жена неверующая, немало страдают мужья, и им не так легко. Вот их следует поддерживать в молитве, ободрять, чтобы у них руки не опустились, чтобы они, как один говорит: «Я разверуюсь на 5 минут», угрожал жене, «разверуюсь на 5 минут». Он никак не может подняться до сих пор, разверовался на 5 минут. И думал, на 5 минут получилось на годы. Вот. Ободрять таких им тяжело бывает, вот, чтобы как-то иметь попечение таковых. Вот. Лучше посещать, здесь совет такой, с женою, посещая одиноких сестер или половинчатые семьи. Лучше с женой, это добрый совет. Посещение больных. Братья, посещать больных не обязательно служитель. Это и группа молодежи может посещать больных. Это и семья наша, с семьей мы можем посетить больных. Это слова Иисуса Христа: «Был болен, и вы меня посетили». Для больных имеет значение. У него же времени достаточно, он лежит в больнице или лежит дома. Или вот у нас в церкви есть брат, он уже много лет парализованный лежит. Вот. И я в церкви говорю: «Братья и сестры, это для нас экзамен, что ли, Бог нам дает». Вот. Даже на стенде вот, «Был болен и посетили», фотографию его. Очень редко он может быть в собрании, потому что у него связано с давлением. И бывают моменты, он собирается на Пасху, приехали его взять, а он говорит: «Нет, сегодня нельзя, давление нестабильное, врачи не советуют». На Рождество привезли. Вот, бывает, к празднику жатвы. А так он все время, пресвитер посетит его с вечерей. Вот. Первое время, когда его парализовало, вот, то так часто посещали верующие, после больницы он уже дома был, что соседи его неверующей жене говорят: «Что это к вам машины за машинами приезжают? Что это такое?» Она говорит: «Это друзья верующие у него появились». И для соседей было большое свидетельство. А потом к нашему студу наступил момент, когда его жена меня встретила и говорит: «Вы хоть от соседей приезжайте почаще». То соседи говорят: «Что уже и баптисты оставили». Вот. Друзья, говорит, сразу оставили, а вы, говорит, проявили инициативу, а потом и вы. А у нас период такой, весна, все на работах, теплицы, рынки, базары, все заняты. И вот так. Вот. Ну и жена подсказала, я говорю: «Спасибо большое, исправимся». Ну, у него жена такая, понимает, с пониманием относится. Посещение больных. Подходящее для них время, стараясь не утомлять их своим присутствием. Ну, например, одна сестра пищу не принимала больше 20 суток, немножко могла воды, ну, у нее рак вот. И она настолько ослабела, и она говорит, мне говорить напряжение. Мне вот, ну, минут 5 я пообщаюсь, потом мне нужно отдохнуть. Час или полтора лежит. Вот, и до этого она уже ослабела, а тут вот в таком состоянии. Поэтому она сама и подсказала, что есть, брат Михаил, скажи самое главное, самое важное, а потом мне нужен отдых. Вот, мне очень тяжело. Нам же это не понять. Или, например, у нас брат-служитель тоже парализовало. Теперь он в Одессе в больнице. Мы приехали с одним служителем, посетили. И один из братьев с нами, он спрашивает, а как вы себя чувствуете? А он говорит, когда я лежу, глаза закрыл, ничего не говорю, мне так комфортно. А когда, это буквально его слова, а когда я с вами разговариваю, отвечаю на вопрос, это такое напряжение, он говорит, это каторга для меня. Вот хотя бы это узнать и уже знаешь, как себя вести. А мы встретились, мы хотим с братом пообщаться. Он, вот сейчас мы поговорим, поддержим, ободрим, а для него это бремя. Поэтому это все нужно учитывать, когда мы посещаем больных. Стараться не утомлять их своим присутствием. Полезно рассказывать о прошедших богослужениях, передавать содержание проповедей. Это, братья, мы учим прямо в церкви. Вот кто-то болен, будут посещать. О чем вы будете, особенно воскресный день? Утром прошло служение. В этот день больше людей имеют возможность посетить больных. Братья и сестры, кто пойдет на посещение? Так мы в церкви учим. Расскажите, как прошло служение, какие у нас были проповеди, какое назидание, участие детей и молодежи, хор. Расскажите, им это интересно. Вы уйдете, они будут об этом рассуждать. Если вы принесете какую-то обиду, какое-то переживание, они свое, вы свое, вы уйдете, он же лежит. У него он будет это все мысленно вспоминать, рассуждать, с кем-то разговаривать так, что медсестра пришла капельницу, а машет рукой. Чего ты меня прогоняешь? Там у него глаза закрыты, он с кем-то разговаривает и пришел в азарт такой. Я же рукой махнул. Вот. А оказывается, он такое возбуждение пришел больной после посещения. Вот. Можно побуждать их молиться о нуждах церкви или об отдельных душах, но тоже здесь учитывать, чтобы ну, в каком человек в состоянии. Может, это огорченный на того или на другого мы еще и добавили. Он говорит, о, да, я знаю, я в этом. А если нормально, здраво, вот нужда. В церкви сегодня об этом сказали. Кто-то едет на благовестие. Вот, и просьба, что Бог благословил. Вот, там рассказали, что заболели, тоже помолиться. А он лежит. У него возможности для молитвы больше, чем у кого. И все, будет молиться. И будет даже радость в этом испытывать. Вот. Можно предлагать молиться о выздоровлении с помазанием. Но вообще, братья, библейский принцип какой? Болен ли кто из вас, пусть призовет. Это самый лучший вариант. Ну, мы тоже предлагаем, и другие братья так, но не заставляем ничего. Предлагаем помолиться. Если есть вера, если есть расположение, вот, то предлагаем. Бывало, приходилось в больнице совершать молитву. Ну, это исключительный, наверное, случай. Вот, и прямо в палате так не предлагали, но так решили, семья решила, что над мамой, чтобы там совершили молитву. Вот, то, ну, тогда в палате предупредить людей, что мы люди верующие, мы обратимся к Богу. Ну, а когда исповедь, ну, так, чтобы не было слышно. Вот, ну, это исключительный случай, просят родные, отказать сложно. Вот, но для людей, которые присутствуют, это большое свидетельство. И в заключении, заключительную молитву обычно так совершаем, чтобы Бог оказал милость всем, кто лежит в палате. И послал здоровье, и послал возможность порассуждать о своей бессмертной душе, чтобы никто не погиб. И когда уходишь, они так благодарят. Спасибо, спасибо. Приходите еще, приходите. Приглашают, вопросы задают. Это людей располагает. Пришли, уделили внимание не только своим единоверцам, а обратили внимание, что вокруг есть еще люди. Вот, и они тоже хотели бы, чтобы им что-то сказали доброе, или о них Богу помолились. Или даже, вот, а можно и над нами, а можно тогда мы о вас в церкви у нас помолимся. О, это, похоже, лучше будет. Конечно, лучше. Ну и мы избавились от искушения молиться, не молиться над неверующими, что делать. Потому что как пошлют нас по палатам, все зовут и все хотят. Вот. Как нам себя вести? Не всегда знаешь. Вот. А тут мы в церкви у нас совершим молитву о вас. Вот. А Бог, Он всемогущий. Вот, и вообще Бог заинтересован больше, помните, принесли ко Христу человека расслабленного. Принесли с какой целью? Чтобы Христос грехи простил или чтобы исцелил? Чтобы исцелил. А Христос обращает внимание на самое главное всегда. И говорит, прощаются тебе грехи. Люди начинают роптать, а Христос им вопрос задает, а что легче? А что, друзья, лучше для этого человека? Для него лучше иметь прощение грехов. А легче ли это для Господа? Вот, это же жертвой он стал за наши грехи и преступления. И Христос всегда обращает внимание. И даже для них урок какой преподает. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, он опять делает акцент на самое главное, самое важное. Человеку говорит, возьми постель твою, ходи, он встает. И все. И опять Христос оставляет за собой не то, что вот Он исцеляет, а оставляет грехи прощаются. Обращайте на это внимание. Есть возможность получить прощение грехов. И казалось бы, у народа должна быть реакция. И у меня грехи, и у меня, и должно пойти пробуждение. Но жестокие сердца, они на это по-другому реагируют. Они считают, что он богохульствует. Поэтому это одна из важных целей Господа. И когда приглашают молитву совершить, то там тоже одно из условий. Признавайтесь друг пред другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Нельзя без основания утверждать, что причина болезни – грех, как это делали друзья Иова. Ну так, братья, нельзя этого делать без основания. Ну и даже бывает так легко, проповедники говорят, вот так было на благовестии свидетельствовали, потом человек так отнесся, и Бог наказал, попал в аварию. Откуда я знаю, Бог наказал или нет? Я же не знаю этого. Нам нужно быть осторожными, когда мы говорим от имени Бога, что там Бог наказал. Вот, нам очень осторожными нужно. Ну и для людей, если человек сам говорит, что он, ну вот один из братьев говорил свидетельство, и он рассказывал, что он хороший столяр, плотник, там у него дома мастерская, и он никогда, столярка у него дома, он никогда в воскресенье не работал. Было такое правило. А это воскресенье пришли и просят, пожалуйста, и заплатят. Что-то нужно было там строгать. И он посмотрел, ну, за 2 часа до служения, может, я успею. Это, говорит, у меня было правило, я его не нарушал, я других учил. А теперь меня просят и деньги дают, хорошую сумму денег, все, вот, на тебе деньги, сделай, пожалуйста, только сегодня. Завтра придите. Нет, только сегодня. И, говорит, когда я стал работать, палец у меня отлетел. Ну, отрезал палец. И он говорит, он рассказывает, у него пальца нет, он рассказывает нам и говорит, и я знаю, за что мне. Ну, раз он так считает, ну, все. Вот. А если бы со стороны сказать, Бог наказал, ну, нельзя, за лучше этого не делать. А когда человек говорит, я знаю, за что мне, вот, ну, знаешь, значит, вот. А нам со стороны говорить, Бог наказал, лучше этого не делать. При посещении заразных больных необходимо соблюдать элементарные правила гигиены. Бывает, призывают в тубдиспансере, мне приходилось бывать, в других местах. Нужно соблюдать правила. Задача такая. Вот, к вам обратилась сестра. Сестре 30 лет, она не замужем, с просьбой о помощи. Она задает вопрос. Почему, когда я что-то предлагаю, хоть в церкви, хоть дома, меня не слушают? Хотя я точно знаю, я права. Я что, больная? Вот давайте мы об этой задаче порассуждаем. Вот обратилась к нам сестра. Как нам себя вести, когда она нам задает такой вопрос? Ее не слушают, ее она чувствует, что на нее не реагируют. Неужели я больная, у ней нахлыв? Хороший совет. Выслушать вторую сторону. Так, еще. Это важная истина, что выслушать, почему она раз в претензии, вот, как-то, да, почему она всегда права и почему ее все должны слушать, хороший вопрос, еще, братья.
Часто
ли это бывает? Может быть, это первый раз случилось, и она уже вот так, хороший вопрос. Почему она решила, что она больная? Да. Братья, вы хорошо у вас душепопечением, пожалуйста, не смущайтесь. Ну да, в этих случаях хорошо, если постарше служитель. Он, у него больше по-отцовски получится, пожалуйста. Вот такой совет. Попробуй воздержаться от предложений. Вот, и понаблюдать. А вдруг тебя спросят, а как ты думаешь? И сделают, как ты думаешь. И выровняется ситуация. Хороший совет. Да. Да. А можно допустить мысль, что она везде сует, ну, простите, неудобное слово, свой нос. Но она всем советы дает, она все знает. У нее за плечами большой опыт жизни. И она и отцу расскажет, и матери, и везде, везде. И всем уже это все надоело. Надоело, ее перестали слушать. Можем мы такую мысль допустить и как-то для себя отметить в ее рассказе? Ну, расскажи примеры, например, один, второй, третий. И как-то помочь, ну, слушай, ну, и другие тоже имеют советы. Просто устали, наверное. Но наша, братья, задача какая? Чтобы она от нас все-таки ушла не более разбитая или обвиненная, а с какой надеждой ушла. С тем, что она, ну, освободилась от этого груза, ушла с мыслью, что она здоровая, не больная. Это опасно. Вот 30 лет и одинокая, и она ушла с мыслью, да, все, точно я больная. Интересную мысль, брат говорит, жить от того, чтобы меня слушали. Да, есть люди, у них как... Он этим живет. Вот он. Да, нравится команда. Ну да, сестер таких боятся. Помолиться, чтобы замуж вышла, но прежде исправилась. В общем, вы знаете, как однажды Иван Петрович сказал плед. «Братья, сестра довольная». Там были курсы, библейские курсы, трехнедельные. Иван Петрович нам задал такое задание. Они планировали издать книгу, или одна, но не одинока, или вот для сестер книгу, такую издать, брошюру. И он говорит, братья, вы сидите в тюрьме за Слово Божие. Встретиться вы не можете с этой сестрой. И она пишет вам письмо, что она одинока, ей лет 30, замуж она не вышла, никому она не нужна. И вот он рассказал о сестре. И вот вы ей пишете письмо. Встретиться, побеседовать не можете, и вы ей пишете письмо. Напишите письмо такой сестре. И он нам задал задание. И мы пишем письмо. Вот. Ну, мы сразу не все написали письмо, и братья, и через несколько дней Иван Петрович говорит, держит несколько писем. И говорит, братья, сестра томится. Вот. Ну, мы пишем, уже написали, переписываем письма, все написали. Прошло еще несколько дней, Иван Петрович взял пачку писем, улыбается, говорит, братья, сестра довольная. Да, такой благословенный был труженик у нас. Но уже, братья, не только сестра довольна. Время на перерыв. Давайте я помолюсь.